Итан гам лишоль шелот на нашем сайте CAP.TV.
Вопросы задавать можно тоже посредством сайта CAP.TV. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Зоар Лам, статья Бо, пункт 14.
Как обычно, перед чтением Зоар мы должны настроить себя на то, чтобы найти внутри себя, внутри нас, в соответствии с законом, который гласит, что человек — это маленький мир, что все это происходит внутри нас. И где находится каждое определение, каждое слово, каждое название в наших свойствах и силах? Пожалуйста.
Но с того времени, как был спасен Ицхак и заменен как жертва, Творец этому обвинителю приготовил Иова, жившего в земле Уц. И это сказано сразу после жертвоприношения Ицхака. И здесь, с рождением Уца, пришел сатана, чтобы взять свою часть от всего потомства Авраама, и не подступился к тому, чтобы нанести вред Израилю. Пункт 15. Все вершится по суду. Как судит Иов, так судят и его. Ибо Иов был из советников фараона. И когда встал фараон на Израиль, желая убить его, сказал ему Иов: «Нет, лучше возьми деньги их и властвуй над телами их тяжкой работой, но не убивай их». Сказал ему Творец: «Жизнью твоей клянусь, тем самым судом, который ты вынес Израилю, осужден будешь». И сказано: «Но простри-ка руку твою и коснись кости его». На что осудил Израиль, на то был осужден сам. Хотя во всем остальном страшился пред Творцом.
Это один из уровней нашего эгоизма, нашего злого начала, которое сопровождает нас в течение... Нас — это на правую линию,
да?
В течение всего нашего развития. То есть, такие категории, как фараон, паро,
Амалек,
Исав, различные приходят, уходят каждый раз. Например, есть такие, когда человек завершает их исправление, они как будто исчезают, они становятся чем-то другим. Иов — это... Он прямо сопровождает нашу работу в течение долгого времени. Это очень общая категория.
Пункт 16. Только душу его сохрани. То есть дано ему, сатане, право властвовать над плотью его, Иова. Сказано: «Конец всякой плоти пришел предо мной». Конец всякой плоти — это сатана, разрушитель.
Конец всякой плоти — это имя. Третья буква — это одно имя.
Пришел предо мной, чтобы получить право. И это называется концом всякой плоти. А не концом всякого духа. И это конец, приходящий со стороны тьмы, то есть судов мужского начала. Сказано: «Положил конец тьме, и всякий предел он обследует». Всякий предел, как всякая плоть, ибо есть иной конец, конец правой линии, в святости. Здесь же другой конец, со стороны левой линии, тьмы. И потому дано ему, сатане, право поражать его, Иова, кость и плоть. Пункт 17. Но, может быть, он был наказан не по суду, а из-за речи обвинителя, который подстрекал и склонял его. Однако же все было по суду. К чему приговорил он Израиля фараона? К тому был приговорен и сам. Пункт 18. А то, что сказал, а ты подстрекал меня на него, чтобы погубить его безвинно, не сказано, ты подстрекал меня, чтобы погубить его, а сказано, ты подстрекал меня на него. На него, значит, на его мнение, на то, что он думает. Ты подстрекал меня на то, что сказал Иов, по совету нечестивых ты проявляешься. Похоже на это, соблазняли его устами своими и языком своим лгали ему. И это тоже трудно понять, разве можно соблазнить Творца? Однако же не сказано, соблазняли его и лгали ему, а сказано только, соблазняли его устами своими. Уста — именно то, чем его соблазняли. То есть они думают так, а в действительности это не так. Пункт 19. Но может ли он обвинять пред Творцом, который всеведущ? Да, поскольку он царь старый и глупый. Сказано, лучше бедный ребенок, чем царь старый и глупый. А поскольку он царь над людьми, постольку может возводить вину на человека, так как он поверенный по делам людей. Ибо, будучи царем над ними, он является поверенным по их делам.
Если это только одна сила, которая воздействует на нас, которая подстраивает нам все желания и мысли, и та сила, кроме которой мы ничего не видим, конечно же, это царь. Может быть, он стар, может быть, старый сделает его еще более важным. Сказано «глупый». Старый и глупый — это не очень-то совместимые понятия, но, тем не менее, он властвует. Хоть мы и видим, насколько мы раскрываем, что все наше желание нам во зло, и все наши свойства, они приводят нас к различным неблагоприятным ситуациям, и мы ничего с этим поделать не можем. Он воздействует на нас, оперирует нами. Это желание, это наша природа. Что поделать? И поэтому он уверен в себе. Мы видим это как пример на людях. Иногда ты говоришь с человеком, ты видишь, насколько он ограничен, насколько он во всем ограничен в своей жизни. Что он понимает, в соответствии с чем он принимает решение, но его уверенность во всем, это таков наш эгоизм, играет с нами очень, на самом деле, просто, я бы сказал, и показывает себя как глупый старый царь, но вместе с этим он властвует. Он царь, он старый, он глуп. Это три грани. И ничего с этим не поделаешь, от него не убежать. И нам дают только точку в сердце. Бедный ребенок, слабый, умный. Но ничего одно против другого сделать не может. Все зависит от того, как мы меняем важность, переводим важность с одного на другого. А тем временем он царь.
Старый, это не называется тот, кто приобрел мудрость обычно?
С одной стороны, да. Но здесь в этом и проблема, когда мы следуем нашему эгоизму, нам кажется, что мы поступаем мудро, потому что наши решения, наши цели нам понятны, мы работаем в соответствии с тем, что видно нашему взору, что мы можем подержать в руке, я могу измерить, я могу решить, это то, что я вижу, то, что я чувствую, то, что верно в соответствии с моим опытом и опытом всего человечества, и так далее, и тому подобное. Здесь человеку очень трудно совладать со всей этой логикой. И кроме того, это работает не только в соответствии с логикой, но и с чувством. Я этого хочу. Даже если это противоречит логике, я близок сам к себе. Я подкупаю сам себя. Этот подкуп ослепляет меня. Даже глаза мудрецов он ослепляет, и они этого не видят. Нас обводят вокруг пальца хитро, с мудростью. И он очень преданно выполняет свою роль. Он показывает тебе, смотри, как я играю с тобой, смотри, что я с тобой делаю. Даже это нам показывают. Несмотря на то, что мы видим, что психологи, например, биологи, социологи, те, кто исследует природу человека, тоже признают это и знают это. И это открыто нам, и это можно исследовать, но вместе с этим ничего поделать нельзя. Ты видишь, как люди со всего мира собираются вместе и пытаются что-то решить о глобальном потеплении или там похолодании, неважно о чем, об объединении в каких-то финансах или еще каких-то решениях. Они ничего не могут поделать. Эти инстинкты, эгоизм, это разделяет их. И мы понимаем, что это плохо, что мы тем самым разрушаем себя, но мы ничего не можем сделать. Каждый в своем эгоизме хочет властвовать. В каждом властвует эгоизм и не дает ему соединиться с другим, другими словами. И мы как... При том, что мы как семья, даже это в семье происходит. Я говорю со своим супругом или супругой, и даже дети и не могут. По всей логике должны они соединиться. Не способны они на это. Мы видим, что этот царь делает свою работу очень хитро и очень преданно к цели. Он показывает нам, какова его власть, какой он царь, каким бы старым он ни был, с его мудростью и опытом, и всем, что у нас есть от него, а глупый, это несмотря на то, что он в конечном счете не приводит нас к цели, не дает нам ничего хорошего, вместе с тем он царь, вместе с тем он стар. И делает все, что хочет. Это огромная сила. Вся природа управляется им. Да, ну.
Пункт 20. Это относится только к суду над одним человеком. О суде над миром сказано: «И спустился Творец, чтобы увидеть. Сойду же и посмотрю». То есть нет ему, сатане, веры, но все в руках одного лишь Творца. Ибо не желает он губить мир, по словам обвинителя, страсть которого всегда к уничтожению. Откуда мы это знаем? Ибо сказано, поставил он тьме предел, и каждую грань обследует. Обследует, чтобы уничтожить все. И об этом сказано, конец всякой плоти пришел предо мной. Так как сатана, называющийся концом всякой плоти, конечно же, приходит, чтобы разрушать. Пункт 21. И разъяснилось, что на начало года, Рош ха-Шана, две стороны стоят перед миром.
Это внутренняя позиция внутри человека, состояние, которое называется Рош ха-Шана, внутреннее, например, сейчас, или в каком-то другом случае, когда человек находится в состоянии Рош ха-Шана, в самом деле, когда человек читает, что Зоар так обращается к нему и говорит, что в Рош ха-Шана, значит, человек сразу может распознать в себе это состояние из всех других состояний, как будто мы говорим в 10 утра, так, так и так. Мы рисуем себе эту картину, а в духовном мы входим в нее немедленно, потому что все эти состояния существуют. Зор говорит, в таком состоянии происходит с тобой то-то, то-то, так-то, так-то ты должен распределить эти вещи. Посмотри на эту ситуацию, войди в это состояние и посмотри вместе с тем, что ты слышишь, с этой историей, твой вход, твое желание, твоя тенденция распознавать эти вещи, это и есть твоя внутренняя работа. Этим ты все больше и больше привлекаешься к тому, чтобы вступить в эту ситуацию, в духовный мир. И это постоянно, постепенно тебе проясняется. Еще раз.
Пункт 21. И разъяснилось, что на начало года Рош ха-Шана две стороны стоят перед миром. Все те, кто предстает пред Творцом с раскаянием и добрыми делами, удостаиваются быть записанными на стороне, дающей жизнь, из которой выходят источники жизни. И тот, кто на его стороне, записывается к жизни. А все те, кто предстает с дурными делами, приписываются к другой стороне, несущей смерть. Она называется смертью, и в ней царит смерть, дабы умерщвлять людей.
То есть, конечно же, нет ни жизни, ни смерти, в нашем понимании, то, что нам представляется, потому что мы не видим продолжения. Жизнь и смерть — это как получение со стороны добра или со стороны получения, когда со стороны получения он отсекается от света жизни.
Пункт 22. В тот день стоят две эти стороны — жизнь и смерть. Одних записывают на сторону жизни,
отдача,
а других — на сторону смерти. А иногда мир промежуточный, наполовину виновен, наполовину оправдан.
Мир — это внутреннее состояние человека.
Если найдется один праведник, который перевешивает в мире
одно из желаний,
то все выстояли и записываются к жизни. А если один грешник перевешивает мир, то все записываются к смерти.
То есть человек постоянно должен видеть себя наполовину виновным, наполовину оправданным, и тогда он должен искать, как он может перевесить чашу в пользу мира. Но свыше нам всегда дают желание получать такое, чтобы оно полностью соответствовало возможному выбору. Если мы сделаем правильный выбор, то в любой ситуации мы можем перевесить чашу в сторону отдачи и слияния с Творцом.
Пункт 23. И в это самое время был мир промежуточным, наполовину виновным, наполовину оправданным.
Это в Рош ха-Шана, вот здесь речь идет.
А обвинитель хотел возвести вину и склонить мир на чашу вины. И что сразу же сказано? Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ведь нет подобного ему на земле. Поскольку лишь он один был известен, тотчас напал на него обвинитель. А потому не должен человек себя выделять из общей массы, чтобы не выделили лишь его одного и не обвинили его свыше. Пункт 24. Сказано о шунамитянке. «И сказала, в среде народа своего я живу». Это означает, что она не хочет исключать себя из общности. «В среде народа своего я живу до сего дня». «Среди народа, в единой общности буду известна наверху». А здесь, поскольку Иов был известен наверху и выделялся, тотчас напал на него тот обвинитель и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Как бы он ни страшился тебя и не укреплялся в добрых делах, он делает это не даром. Как сказано, разве ты не оградил его? Но забери у него все то благо, что ты сделал ему, сразу же увидишь, как пред лицом твоим хулить тебя станет, и оставит тебя и прилепится к другой стороне. Ибо сейчас за твоим столом он ест. Но забери, отними у него твой стол, и увидим, из каких он и к какой стороне прилепится».
Так человек должен быть таким духовным психологом сам для себя. Каждый раз смотреть, в ту или в другую сторону он изменяет баланс этот своих весов, либо в обвинение, либо в оправдание, и каждый раз проверять и работать с этими свойствами. Что советует ему здесь Зоар? Атакуй его, прости его, дай ему, притяни и добавь. Так он работает с ним, играет с ним. И так мы проверяем каждое свойство. Что оно? И в конечном счете, где его место? Через это мы начинаем чувствовать Творца. Эта система, которую он сейчас нам рассказывает, это та же система управления и контроля наших свойств. И Творец производит все эти действия в этих свойствах и говорит нам: знакомьтесь с этим. Через все эти действия, через всю эту систему, вы познакомитесь со мной. У нас нет другого места встречи, кроме как то, как я вам сейчас рассказываю, какую-то историю. И через эту историю вы начнете меня познавать. Какие свойства я создал, какие связи я создал между ними, как вы можете приступить к этому анализу. И постепенно вы выясняете эту систему, как она работает, и тогда видите силу, которая управляет этой системой. Эта система, она связующая вас и меня. Пока. А в Гмар Тикун эта система исчезает, потому что это нечто, что заслоняет, скрывает Творца от нас.
У нас здесь есть вопрос от Йосефа из группы Иерусалима, спрашивает, есть ли преимущество у того, кто не понимает иврита при чтении Зора? Таким образом, ему как бы легче работать с чувствами и не связываться с текстом?
Нет. Нет. В Зоре нам нужно, я говорю о том, что мы учим сейчас, и та система, которой мы сейчас занимаемся, есть несколько подходов. Конечно же, человек, который не понимает, но из большого желания понять, он может тоже прийти к раскрытию. Но то, что мы делаем здесь, Мы смотрим внутрь себя. Каждый смотрит внутрь себя. Каждый хочет распознать в себе, в той точке сердца, что в нем. Я хочу увидеть в ней всю эту систему, о которой говорит Зоар. Билам, Балак, Нахаш, Адам Ришон, Авраам, Ицхак и Яков, Иов, и все, что происходит, все, о чем говорит Тора, это все части моей души, наиболее важные части. Есть еще миллионы, о которых Тора не говорит вовсе. Но это такие самые принципиальные, самые выдающиеся. Селезенка, печень, легкий, мозг. Самые важные органы в нашей физиологической системе, в нашей физической анатомии. Точно так же в нашей душевной, духовной анатомии. Нам дают понять то, как эта система работает, и связи, которые в ней. Настолько, насколько мы можем понять, это не важно. Мы хотим понять, мы хотим познать это тело, называемое, духовное тело, называемое душой, парцуф, если хотите, распознать в нем различные части, какие связи имеются между ними. 10 сферот, 3 линии. Выше и ниже. Те действия, которые происходят между ними, как называются все эти части различными именами, где каждое имя — это другой образ действия этой части. Так что нам нужны имена. Нам нужны слова. И не важно, что какую-то часть этих слов я не знаю. Это не важно. Даже Рабаш, когда читал Тейлим, псалмы, и объяснял мне, иногда он говорил, я не знаю, что это за слово. Не знаю, ну что? Мы должны желать. И наше желание, стремление, оно не само по себе дает нам чувство или знание. Наше стремление приближает, только приближает к нам эту систему. Это значит, что свет возвращает к источнику. В моем желании это приближается. И тогда, когда это приближается, и я вижу своим чувством, пробую на вкус и понимаю, тогда это называется постижением. А не знание того или другого слова, правильное понимание того или иного предложения делает со мной что-либо. Но как я, не зная слов, хоть в какой-то мере могу, тем не менее, порядочить, организовать свое это стремление? Нет, я не могу. Поэтому хоть как-то, хоть в чем-то надо знать этот текст. Пусть хоть наполовину, ну, как младенец, что он там понимает? Воспринимает немного какое-то отношение к себе. И сам, насколько может, ну, конечно, это не насколько-то, а со всей его силой, но он постоянно находится в такой склонности все время что-то понимать, чувствовать. Желание свыше, желание снизу. Когда они встречаются, они раскрывают саму встречу, раскрытие. И только начиная с того раскрытия, у нас есть понимание и чувство, которое вместе называется постижением. Поэтому мы все-таки этот материал переводим. Но тот, кто не понимает языка или не понимает большинства слов, которые здесь написаны, это не страшно. Точно так же, как в случае с младенцем.
Пункт 25. Сразу же сказал Творец Сатане: «Вот все, что есть у него, забирай себе». Это призвано показать, что трепет Иова перед Творцом имел целью сохранить его богатство. Отсюда нам ясно, что все те, кто трепещет пред Творцом ради своего богатства или своих сыновей, трепет их не тот, какой должен быть. Поэтому обличил его обвинитель, сказав: «Разве даром богобоязнен Иов? Как сказано, разве ты не оградил его? Дело рук его благословил ты, и потому он трепещет пред тобою». И тогда дано было ему, сатане, право обвинить его и показать, что не работал Иов на Творца с любовью. Пункт 26. «Ибо поскольку подвергся испытанию, сошел с пути и потерял свою силу, но сказано: при всем том не согрешил Иов устами своими, однако желанием своим согрешил, а затем согрешил во всем, тем, что сказал: земля отдана в руки нечестивца». Пункт 27. «Может показаться, что не был испытан никто, кроме Иова. Однако сказано: Творец испытывает праведника, и потому подвергся испытанию также и Иов. И хотя он не остался в своей силе, как должно, не вышел из-под власти своего господина, чтобы прилепиться к другой стороне». Пункт 28. «Сколько длилось его испытание? 12 месяцев — время власти другой стороны, как сказано: приговор нечестивцев в аду. 12 месяцев. И поскольку не прилепился к другой стороне, сказано: и Творец благословил последние дни Иова больше, чем прежние». Пункт 29. Это испытание Иова не испытание от Творца, как испытание остальных праведников. Ибо не сказано: Бог испытал Иова, как сказано: Бог испытал Авраама. Ведь Авраам собственными руками возложил единственного сына в жертву Творцу. А Иов не отдал ни крупицы и не передал Творцу ни крупицы.
Он объясняет нам о наших собственных свойствах. Какова разница между свойством, которое называется Авраам, праведник, и Иов, тоже как бы праведник, страдающий, и сколько, и как? Внутренние свойства. Что от этого остается, и что от этого после исправления?
Пункт 30. «И не было сказано ему, Иова, об испытании, как было сказано Аврааму, ибо было открыто ему, что не сможет выдержать его, как должно. А было оно передано в руки обвинителя. Ведь по суду Творца было сделано то, что устроил тяжкую работу Израилю в Египте.
Потому что он был помощником фараона, Паро. Рядом с Паро находится Иов.
И Творец пробудил к нему этот суд через обвинителя. Как сказано: обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Пункт 31.
То есть... Это ситуация очень особенная. Паро, Иов, обвинитель, который именно к Иову пристал и тем самым помогает Паро. но тут еще будет рассказано в нескольких местах, насколько это подготавливает почву для выхода из Египта.
Пункт 31. «И было, в конце дней принес Каин». Слово «дни» оканчивается на букву «мем» — «ямим», а не «нун» — «ямин». Ибо конец дней с «мем» — «кец ямим» — это нечистая сторона, а конец дней с «нун» — «кец ямин» — это святость. Ибо он отверг «кец ямин» и приблизился к «кец ямим». Сказано, «Ты же иди к концу». И сказал Даниэль, «Какому концу? Кец ямин или кец ямим?» Пока не сказал ему Творец, «Кец ямин», то есть святость. И этого боялся Давид, и сказал, «Объяви мне, Господи, конец мой». Кец ямим или кец ямин. А здесь сказано, и было в конце дней кец ямим, то есть нечистая сторона, а не кец ямин, то есть святость. И потому не было принято жертва его, Каина, ибо происходило от нечистой стороны.
Одно против другого. Оба этих кэца находятся.
Пункт 32. А Эвель также принес. Что значит «также»? «Также» значит «включительно». То есть он тоже принес немного нечистой стороне, подобно Каину. Только вся его жертва была Творцу. То есть основная часть жертвы была Творцу. А также дал часть другой стороне. Сказано, от тучных из них. Отсюда следует, что основную часть жертвы тучных из них принес Творцу, а худшую часть дал нечистой стороне. Каин же основную часть жертвы сделал для кец ямим, то есть для нечистой стороны, а также дал часть Творцу. И потому не был принят. Пункт 33. Об Иове сказано, «И шли сыновья его и устраивали пир. И было, когда завершали пиршественные дни круг свой, а на пиру присутствовал сатана каждый день, но не мог осилить его, ибо сказано, разве ты не оградил его и дом его? И никогда не давал он части нечистой стороне, ибо сказано, и возносил всесожжение по числу всех их, а жертва всесожжения поднимается высоко-высоко, и не дает части нечистой стороне. А если бы давал ей часть, не осилил бы его сатана потом. Все, что взял у него сатана, свое взял, ибо не давал ему Иов часть от своих жертв.
Тоже нехорошо. Мы знаем, что эти силы, и добрые, и злые, должны потом справиться. У нас нет двойного желания получать. Творец создал желание получать. Как нечто из ничего создалось это желание. После этого это желание получать получает намерение отдачи, и после намерения отдачи захотел исправить себя полностью, не сможет, разбивается и падает в намерение получения. В чем разбиение? Разбиение — это когда вместо намерения отдачи появляется намерение получения. Это и есть разбиение, а кроме этого ничего не случилось. Желание остается желанием, но это намерение ради того, чтобы получить, разбивает желание на множество частей, потому что каждая часть, которая хоть чем-то отличается от других, потому что желания отличаются одно от другого, есть стадия прямого света, потом 10 сферот, потом 125 ступеней нисходящих, еще разделения те или иные. Все это было связано воедино, под экраном, под одним намерением, одному Творцу, к одному слиянию, и все это не чувствовалось. Не чувствовалось, что в этом желании получать существует 613 желаний, и различные условия, и различные вторичные желания. Все это не чувствовалось, потому что все находилось под намерением отдачи. Если мы все хотим отдать одному, то мы между собой тоже одно, потому что это намерение связывает нас вместе. Это намерение отдачи, когда оно исчезло, и вместо него пришло намерение получения, каждый чувствует, чего я хочу получить. Намерение каждого — это уже работать в соответствии с собственным желанием, а не относительно цели. И тогда разбегаются, разделяются. Тогда каждый не чувствует своей зависимости от другого. Это называется разбиение. Разбиение произошло как следствие изменения намерения. Кроме намерения к одному, к Творцу и объединению в Нем, где все мы объединяемся, несмотря на то, что желания разные, но намерение их объединяет, намерение, которое превратилось в намерение получения, разделило все эти желания на разные желания, чуждые друг другу. Поэтому как можно объединить их все? Только одной целью. Люди думают, что можно объединиться там, но только одной целью. И эта цель должна давать силу к объединению, должна исправлять наше намерение. Поэтому человечество не поможет, несмотря на то, что оно понимает, что оно должно быть как одно, человечество не поможет объединению, кроме как если они объединятся ради одной цели, и цели, которая сможет дать им силу поручительства, силу единства, и такая цель может быть только Творец. Но желание получать всегда остается желанием получать, и в нем есть очень много чуждых друг другу и никак не связанных друг с другом частей. Как связать язык, сердце, мозг, систему пищеварения, печень? Невозможно. У каждого из этих органов свои клетки, которые противны друг другу. Если взять какую-то часть одного органа и вставить их в другой орган, пришить их к другому органу, они бы отравили друг друга. Они очень разные, они очень чуждые друг другу. Но работа в гармонии, в одной цели, связывает их, и тогда они становятся одним единым организмом. Поэтому здесь, когда мы изучаем эти системы, Иов, фараон, Израиль, Авраам, это системы, это большие системы в теле души. Они представляются нам противоречащими друг другу. Но ничего нельзя уничтожать, а только исправлять таким образом каждый из этих каждого из них, чтобы это все вошло под одно намерение, объединение. В конечном счете там будет место и Аврааму, и Ицхаку, и Амалеку, чтобы только все было под одним намерением. А желания останутся разными. Но никто не почувствует этой разницы, если все будет работать в гармонии, в взаимном понимании, в соединении, с целью подобиться Творцу, быть такими, как Он. Что такое уподобиться? Система, которую нам показывает книга Зоар, как пример, когда мы даем ребенку пример того, что такое мир, как нужно себя вести. Тогда он стремится знать. Точно так же мы должны стремиться сейчас понять, как соединить все наши желания, стремления, намерения этой системе, о которой мы постепенно слышим из Зора. Ребенок с трудом понимает, что там мама ему говорит. Он только старается. Какая тяжесть есть со стороны меньшего, низшего, понять высшего, маму. Какие-то чудовищные усилия. Ни язык, ни язык жестов. Ничего не понимает, где он находится, в каком мире он находится. Ничего. Представьте себе, если бы мы были в таком состоянии. Мы были бы в том состоянии, которое описывает нам Зоар. Если я нахожусь с великими людьми, и эти великие люди показывают мне мир, который я не понимаю, который не раскрыт мне, в котором я не вижу ничего, разница между младенцем в нашем мире и нами, и духовным миром, разница только в одном. У младенца есть естественное стремление познать мир. Огромное стремление, в этом вся его жизнь. Понять, где он находится. А у нас, нам нужно самим постичь, получить это желание познать духовный мир от группы. Что значит от группы? От тех органов, в тех же частях моей души, которые я собираю вместе, и хочу обязать их, привязать их к себе таким образом, чтобы познать эту систему. Поэтому получается, что если мы, насколько мы работаем вширь, с тем, чтобы собрать товарищей, объединить их в одном союзе. Мы тем самым находимся в той силе, которая показывает нам систему, потому что Зоар объясняет нам, как нам нужно построить систему для того, чтобы построить духовное тело из разных душ, всяких частных желаний, различных противоречивых друг другу частей, но, тем не менее, уже связанных в одну систему. Система, в которой эти части связаны друг с другом, называется система Хая, живая, потому что в ней противоречащие друг другу части начинают работать в гармонии, к одной цели, и тогда познается духовная жизнь. Каждый работает в различных направлениях, одно противоречит другому. Все это как в оркестре, в симфонии. Эти пиликают, эти так, тот бум, и вдруг... Но тем не менее, все это происходит гармонично. Если мы понимаем, что только в таком соединении между нами эти чуждые друг другу, противоречащие друг другу части, которые хотят привязаться как начало действия в мысли, конец действия в мысли, и ради того, чтобы прийти к Творцу, объединяться вместе, тогда мы постигнем духовную жизнь. Что я хотел сказать? Как Иов сказано, и еще, у каждого есть свое место, и у каждого есть право на существование. А исправление заключается в том, чтобы прийти к связи под одной силой. Пожалуйста. Пункт 34. Почему же причинил ему Творец зло, если не давал он часть сатане? Если бы давал он часть нечистой стороне, то освободил бы путь святости, ибо нечистая сторона исчезала бы над святилищем, а святая сторона поднималась бы высоко-высоко. А он не поступал так. И потому пожелал Творец суда над ним. 35. Как он, Иов, обособился и не обобщил добро и зло, не давая часть нечистой стороне, чтобы очищать святость, так и он, Творец, осудил его, дав ему вначале добро, а потом зло, а потом вернул его к добру. Таким образом, надлежит человеку знать добро и знать зло, и возвращать себя к добру. И это тайна веры, нуквы. Иов был из рабов фараона, и сказано о нем страшащееся слово Творца из рабов фараона.
То есть из Эрефрав, большого сброда. Иов был из работников фараона. Это то, что написано. Испугался он слов Творца, с одной стороны, а с другой стороны, работающий на фараона. То есть эти люди, которые работают ради получения, ради своего эгоизма, чтобы быть великим, известным, мудрым, быть управляющим, богатым. Но для того, чтобы достичь этого, пользуются религией, то есть они боятся слов Творца. Но для чего? Почему он боится слов Творца? Потому что он не из работников фараона, чтобы все вошло бы в его желание получить. То есть изучает, чтобы ему было бы хорошо, совершает заповеди, чтобы ему было хорошо. Делает все, чтобы о нем говорили бы, приподнимали бы его, давали бы ему немного власти, чтобы у него были бы деньги и так далее. Вкратце, если он работает ради этого, занимается Торой, ради этого. Это называется «боящиеся слов Творца из работников фараона». Или же это называется еще «Эрефрав» — «Великий сброд». То есть «Великий сброд» — это те самые люди, которые исполняют Тору и заповеди, но лишь для того, чтобы у них была бы выгода в этом мире. Но также и в будущем мире, конечно, чтобы была выгода для их эгоизма, для их желания получать. Поэтому Иов представляет для нас всю эту основу. Рассказывается очень много о нем в Зоре, а затем какие исправления должны совершить великие люди, чтобы выйти из этого. Если человек просто работает на фараона, ну, это обычный эгоизм, человек находится здесь без всякой своей философии, без всякой Торы и заповеди, без ничего. Скажем, атеист, так просто работающий на фараона, он ничего не знает. Идет согласно своему желанию получать. Но те, кто называются просто боящиеся Творца, они называются, что находятся на неживом уровне святости. Они так просто наивно исполняет то, что им сказали выполнять. Есть множество еще таких. Я видел множество таких примеров. Так просто исполняет и все. Но это сочетание между фараоном и между работниками Творца является просто чем-то разрушительным. То, что разрушает человека, и он не в состоянии слушать правду. То есть все забирает себе фараон, он все высасывает из него. А все, что он выстраивает, Питом, Рамсес, все эти города, его запили сыны Израиля от работы. То есть они не способны ничего сделать. Эти боящиеся Творца, работающие при этом на фараона, это именно они они останавливают человека, чтобы продвигаться к истине и совершать исправление. Любая вещь, продвигающая человека к исправлениям, ненавидима ими, потому что это противоречит тому, чтобы они вошли бы в эгоизм. То есть это им мешает, работникам фараона. Ну, еще вопросы, пожалуйста.
Ренард из Южной Африки спрашивает, что это за часть, которая отдается нечистой стороне?
Часть, которая отдается нечистой стороне, это та самая часть, которую человек определяет, что в нем есть такие желания, с которыми он пока еще ничего не может поделать, и он решает, что эти самые желания я обязан успокоить. Ничего с этим не поделаешь. Поэтому я эти самые желания пока что удовлетворяю, но я знаю то, что они находятся под моей властью. Я знаю, что эти желания, они... Еда, секс, семья, может быть, даже какое-то развлечение. Я тебе говорю, может быть, какое-то развлечение, сладость, неважно что. Эти самые желания я даю им, но это я сам решаю. В этом вопрос, что он находится под одним общим намерением, поэтому это не мешает в духовном продвижении. Я знаю, что часть желаний на каждом из уровней есть некая часть, которую я не в состоянии исправить. И к этой части я должен относиться как к той части, с которой я ничего не могу пока поделать. Я должен обеспечивать ей существование. И тогда он оставляет меня. Скажем, полчаса в день я должен чем-то заниматься. У меня есть какое-то хобби, еще что-то. Ну, я не могу освободиться от этого. Ну, так сделай это. Но ты решил, ты знаешь, ты дал этому какое-то определение. Определение этому дал. Ведь каждый великий, чем свой товарищ, его желание тоже больше, чем его. Вы почувствуете, на вашем пути еще множество таких вещей. И в еде, и в сексе, и во многих других вещах. Но главное это решить, то есть знать, что я поступаю таким-то, так-то и так-то. Это моя часть на моем пути. Таким образом я продвигаюсь. Но если ты делаешь это с помощью расчета и критики, то это так же, как он нам объясняет. Ты отдаешь эту часть ситри ахры другой стороне, и она будет существовать до окончательного исправления, и ты знаешь, что таким образом ты продвигаешься, ты не являешься каким-то святым, ты являешься работающим, работником.
Где мы, ученик, может найти в себе Иова?
Я не знаю. Ты сам должен найти это. Я не скажу тебе, где. За какими-то горами там, не знаю. Ну, как я тебе скажу, где ты найдешь? Весь поиск является внутренним поиском. И не важно нам, найду я или нет. Да, конечно же, мне важно, каким образом я определяю все эти вещи. Мне важно, в тот момент, когда я открываю книгу Зоар и слышу, готов ли я сразу к внутреннему созерцанию. Это является самым важным, внутреннее созерцание. Но результаты, они могут быть как бы и хорошими, и плохими. Прямая противоположность этому. Поскольку нам необходимо продвигаться в неудачах и в успехе, и снова неудачи, и снова успех. Потому что при неудаче ты определяешь эту проблему, ты ее узнаешь, ты слышишь, ты видишь. А затем ты постепенно хочешь разрешить эту проблему поэтапно, в духовном это называется постепенно. И часть тебе раскрывается, а часть нет. И ты начинаешь учиться из того, что ты понимаешь, или из того, что ты ощущаешь, решили из этих двух вещей вместе, каким образом правильно относиться к себе, к другим. Мы, в общем-то, изучаем систему, которая была создана Творцом, то есть систему желаний, которые сейчас не связаны между собой абсолютно. И каким образом мы можем связать их под одной крышей, что называется отдачей Творцу. Когда по отношению к этому каждый из нас, в конце концов, согласится отменить собственный частный эгоизм и соединиться с другими для того, чтобы удостоиться слияния с Творцом. Иначе у него не будет ни пути к слиянию, но лишь через слияние со всеми остальными, что называется собранием Исраэля. Малхут Мирацелот, лишь она способна объединиться с Творцом. Поэтому у меня нет выбора, я обязан войти в собрание, в объединение душ. И тогда я знаю, что лишь с помощью этого места, где я смогу полностью отменить себя, просто потеряюсь настолько. И мне не важно лишь достичь контакта с Творцом. То я в таком виде понимаю, что означают мои товарищи, которые просто мне дают пример, место, возможность сделать в действии это. И тогда то, что мы читаем, это то, что нас подталкивает сделать такое отношение в связи между нами, то есть раскрыть Творца между нами в действии. Тогда я начинаю ощущать, что в этом совместном ощущении между нами, если мы таким образом будем относиться друг к другу для того, чтобы раскрыть Творца, то он и раскроется. Это является практической каббалой. Марик.
В том предисловии, которое вы даете перед уроком, вы говорите, что для каждого это маленький мир, каждый человек это маленький мир, и так мы должны относиться к этому, и так читать Зоар. Как из той картины, где каждый из нас маленький мир, как перейти к соединению этих миров, объединению их, чтобы соединиться с товарищами?
Здесь мы уже начинаем запутываться. Потому что если я говорю, что все находится во мне, ну так во мне. И вы тоже находитесь во мне, и вся реальность во мне находится. И так я все это определяю, как во мне, и все. Ничего здесь нет больше. Если я говорю, нет, все находится во мне, но здесь есть мои товарищи, которые находятся вне меня, я должен с ними что-то делать, у меня уже есть какое-то раздвоение. С этим раздвоением мы пока еще не знаем, как справляться. Поэтому я бы так сказал. В действительности учеба сама по себе все упорядочит. Запутанный, незапутанный. Один более правильный, другой менее. Неважно. Зор, в конце концов, все расставит по своим местам. Необходимо лишь постоянно стараться читать, и чтобы все это вошло внутрь, и тогда все это произойдет. Здесь необходимо лишь терпение и усилие. Ну, усилие и терпение, и все. Но в настоящий момент, я бы так сказал, что все то, что мы читаем, нам необходимо определить все это внутри, внутри каждого, внутри собственной его души. Из того, что мы таким образом открываем душу, каждый свой собственный, мы начинаем понимать, что должна быть связь между душами. И тогда мы обращаемся к нашим товарищам, к душам, к тем точкам, к этим точкам в сердце, и хотим в действительности связать их для того, чтобы соединить между нами ту самую систему, в которой раскроется Творец. Мы раскрываем тогда между нами, в наших точках сердца, Малхут Мира Бесконечности, то есть собрание Исраэля, в которой мы раскрываем Творца. Что же происходит впоследствии? А впоследствии у тебя будет реальность, когда раскроется духовное, хотя бы немного, в первой своей мере хотя бы. Тебе будет понятно, каким образом все связано друг с другом. У тебя сейчас будет с одной стороны, как ты воспринимаешь реальность лишь с одной стороны, самой темной и ложной стороны. Ты не в состоянии представить себе другую сторону и еще связь между этими сторонами. Это невозможно. Это насколько мы стараемся, у нас будет из этого большая путаница, но не важно. Мы должны запутываться. Это путь для понимания. Необходимо сначала запутаться, лишь потом мы начинаем понимать. То есть из неисправности к исправлению. Но сейчас, на настоящий момент, так, в действии, мы должны таким образом сейчас вести себя. То есть учеба, она раскрывает для каждого его частную душу, а в действии каждый с другим мы стараемся объединить точки в сердце под одной целью. То есть раскрытие Творца нам. И в сердце каждого есть собственный эгоизм, но я отказываюсь от него. То есть точки в сердце, одна точка, другая, третья. Я делаю из этого такое объединение, да? Я хочу создать из них группу. Это является группой каббалистов, это является единством, это является собранием Израиля. И каждый у него есть за точкой в сердце часть его эгоистического желания. То есть эгоизм. Эгоизм каждого. Ну вот и все. Так мы готовы отказаться от этого эгоизма для того, чтобы быть связанными, потому что в нашем объединении, в той мере, в которой мы объединимся между нами, то мы почувствуем здесь, в этом особом кли, согласно его свойству, которым является единство, поручительство и так далее. Мы почувствуем здесь высший свет Творца, который управляет нами. Свойство отдачи. Потому что мы будем в единстве и в отдаче. В этом заключена наша работа. В этом заключена работа между товарищами. А работа внутри себя при чтении книги Зор, я просто хочу в себе увидеть Творца. Эти части во мне. Кетер хохма бина, хесед гвура, тиферет нецехот исот, малхут. Я хочу увидеть в себе все эти части. Я хочу увидеть, каким образом они объединяются между собой. Я хочу определить это. Я так написал неправильно. Так я хочу узнать, что это Авраам. Это Ицхак. Отсюда Исав. Здесь Ишмаэль. Здесь Яаков. Ну, еще множество. Тут Йосеф. 12 братьев. Сыны Якова, потому что это Яков, и так далее. Давид, Шломо, и... А рядом с этим у тебя есть со всех сторон. Облачается на них и Иов, и фараон. И нет более, чем это. Это поэтому я должен определить этот организм. Не просто три линии, это еще одно пространство, еще одно. И как у нас система, нервная система, кровяная система. То есть множество всяких систем в организме, даже о которых мы не знаем. И энергии всяких, и жидкости, и всяких химикалий, и так далее. И в духовном организме их гораздо больше, в различных разрезах, согласно этому разрезу и другому разрезу, согласно какому определению, я сейчас проверяю систему этой самой души, поэтому каждый раз у меня есть другая связь, в другой форме. Так же, как мы, скажем, делаем анализы. Это с помощью рентгена, это с помощью других волн, это с помощью других свойств. Это еще с помощью чего-то. И так каждый раз мы раскрываем другие результаты, другие иные связи в организме. Миллиарды различных видов связей на различных уровнях. Это то, что мы изучаем. А теперь... Невозможно это изучить, конечно же. Мы не знаем, мы не ощущаем. Это невозможно упростить. Тот, кто так думает, это является глупостью. Но лишь желание находиться в этом. Жить всей этой совершенной системой, работающей полностью в отдаче. Здесь есть Творец и Творение. Все это уже внутри меня. Таким образом, я отношусь к этой системе. То есть... Адам является маленьким миром. Так я отношусь к этому, что все находится во мне. Но я не отношусь к товарищам, не отношусь к нашему миру, ни к чему. Да? Я отношусь так. Человек — это я, а маленький мир — это Зоар. То, что он мне рассказывает. То есть рассказ Зоара. Да.
В вашем блоге на русском языке вы даете очень много отрывков, которые помогают человеку иначе посмотреть на учебу и на то, как готовиться к ней.
Ну, это во всех блогах ты читаешь, из всех блогов ты на русском читаешь?
Ну да. Я бы хотел спросить, я там нашел, вы как-то говорили, что все, как-то вы пишете, что все в желаниях, а в другом месте вы писали, что все в намерениях.
Это все путаница намерений и желаний. И все каббалисты, я как будто бы... себя причисляет к ним. Но все каббалисты так видят. Желание получать. Что такое желание получать? Ведь наше желание постоянно в получении. Нету желания отдавать. Но намерение бывает к получению или к отдаче. Однако нам необходимо привыкнуть к этой путанице и почувствовать, о чем здесь говорится. В действительности это не является чистым языком, но все здесь просто попадают, потому что это очень проще сказать. Желание ради отдачи, желание ради получать, ради получить с намерением. Также есть путаница с Гальгальтой и Наем. Что такое Гальгальтой и Наем? Отдающий килим. Нет такого понятия, отдающий килим. Килим всегда получающий. Намерение имеется в виду, отдача имеется в виду намерение, но вместе желание получать с намерением ради отдачи, да. Теперь Гальгальтой и Наем, что это такое отдача ради отдачи? Они хотят получать или нет? Нет, не хотят. Что значит не хотят? Если не хотят, то это не является творением. Так о чем ты говоришь здесь? Ты говоришь о желании получать, но лишь, что на него присутствует такое исправление, что все, что оно ощущает, его ощущение, направлено полностью на то, каким образом слиться с дающим. Это называется отдача ради отдачи. С помощью того, как капля семени или же или что-то другое ко мне... прилепляется. Но язык... Есть очень большая путаница для начинающих, но слово. Ты согласен тому же правилу? Ну так что, что ты запутан? Ведь не мудрец учится лишь с помощью приложения усилий, чтобы понять еще и еще, как ребенок не понимает, но он вот так вот с открытым ртом сидит и с открытыми глазами. Таким образом он воспринимает мир. А не разумом. Поэтому каббалисты не обращают внимания на эти вещи. О чистоте языка они не заботятся. Ты иногда очень злит, но когда понимают последствия, что действительно это не согласно разуму, человек раскрывает духовный мир, то как будто бы прощает и соглашается. Да.
Еще один последний вопрос. Какая разница между желаниями и свойствами? Потому что мы иногда говорим «свойство Авраама», потом «желание». Что такое свойство, что такое желание?
Желание — это материя, которая постоянно направлена на получение. Мне нечего сказать о нем. Это постоянно получение. Свойство — это форма получения. Как, в каком виде это желание будет получать, в каком виде это желание будет работать. Каким образом оно сейчас будет желать нечто от своей работы. Каким образом оно сейчас тебя будет задействовать, несмотря на то, что оно является желанием получать. Но оно может производить всяческие работы. Оно может быть самостоятельным, несмотря на то, что оно желание получать. Согласно окружающим его условиям, находиться при этом в различных состояниях. Несмотря на то, что я являюсь свойством Авраама, я полностью нахожусь в отдаче. Но у меня нет возможности отдавать. Однако, может быть, я нахожусь под властью чего-то или кого-то. Может быть, я нахожусь в таком окружающем состоянии, что мне некому отдавать, или же в этом состоянии они не хотят, чтобы я им отдавал, или еще всяческие вещи. Авраам, когда начинает расти и самостоятельно порождать Ицхак, это у него при этом есть проблема. Это называется свойством. Свойством называется то, что он действует в каком-то внешнем своем особом виде, облачен во что-то. 10 оригинальных сферот, а все остальное является лишь формами, облачающимися на них, на свойствами. Мы определяем свойства. Иов — это свойство, это желание получать во мне фараона, Авраам, Творец. Тоже таким образом, как его сейчас представляют, это желание получать, находящийся во мне Творец, сила отдачи. И нечего об этом сказать. Если я могу представить нечто себе, это лишь желание получать. Поэтому у меня желание получать, оно может быть таким светлым, светящимся, высоким, красивым, отдающим всем и так далее. Но в любом случае, когда я его представляю, его не могу иначе представить. Не может быть у меня другой материи, кроме желания получать. И постепенно, когда мы пробуем все более и более действительно воздействовать на окружающий свет, то есть та же самая система начинает все более и более проясняться изнутри, тогда я начинаю воспринимать эти свойства в их истинном виде. Терпение. Ничего кроме этого нет. Ну, найди нам что-нибудь о терпении, какое-то высказывание. И лишь герои, мера терпения которых помогла им. Ну, я сожалею. Мы обязаны закончить.
Перейдем к следующей части урока.